Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных женщинам в классической русской литературе, женским образом, в замечательных романах, повестях, рассказах наших классиков. И сегодня речь пойдет о Николае Семеновиче Лескове и его героинях. В нашей студии, как мы и обещали, вчера Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Государственного института русского языка имени Пушкина. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день, Алла Сергеевна, добрый день, дорогие радиослушатели.
Лескова вы нежно любите.
Обожаю даже.
И он ваша специализация.
Да-да-да.
Вот. А при этом, ну, мы понимаем, это один из самых, наверное, непрочитанных классиков нашей литературы.
Непростых.
Да. Пожалуй, в школьную программу что там, «Левша» входит, да?
«Левша» и как этот...
«Тупийный
художник».
«Тупийный художник». Ага.
И может быть, или где-то «Запечатленный ангел», где-то «Очарованный странник». «Тупийный художник» входит.
Угу. Вот. Да. А при этом Николай Семенович Лесков, конечно... Я не знаю, не будь, наверное, в нашей литературе Толстого и Достоевского, Лесков бы был топовой фигурой.
Так и было бы. Просто когда есть Толстой и Достоевский, вполне себе не стыдно быть писателем даже пятого ряда. Да, потому что по сравнению с Толстым и Достоевским, в общем...
О, да. Да. О, да. Но тем не менее, а есть еще определенный флёр такой, да, связанный с его именем, почему современники долгое время в Лескова вглядеться не могли. И я даже не знаю, можно ли сказать, что он современниками-то был во всей глубине и во всей полноте прочитан. Определенные обстоятельства его жизни сложились так, что он в литературных кругах стал такой не то чтобы персоной нон-грата, но...
Персоной нон-грата, не рукопожатным.
Ну да.
И мало того... Там было так, что предупреждали, что у нас сегодня будет Лесков. И тогда говорю, ну, тогда я не приду.
Да, да, на литературный вечер я тогда не явлюсь. Угу. Вот. Ну, да, в общем, свои сложности.
Да, но, что хочу сказать, современниками-то да, вот которые ровесники, да, но, например, Чехов, о котором мы будем говорить завтра, это как раз писатель, который очень много взял от Лескова, и Лесков был любимым писателем в семье Чехова. И когда Лесков с Чеховым познакомились, то Антон Павлович очень так был счастлив, рад и рассказывал, как вот это все проходило, чтение «Запечатленного ангела», да.
Класс. А мы, кстати, сегодня про «Запечатленного ангела»-то как раз и будем говорить, и не только, и будем говорить о романе «Обойдённое», и, может быть, замолвим слово...
Постараемся.
Да, 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 замолвим слово о чудесной Наталье Николаевне из «Соборян», протопопице.
Это такое оправдание Натальи Николаевны Пушкиной, да, в любом случае, правда же, да?
Ну, да, не случайно, наверное, она тёзка, но вместе с тем, я даже не знаю, у меня к Наталье Николаевне Пушкиной такое нежное и трепетное отношение, она в моих глазах в оправдании совершенно не нуждается. Но, наверное, очень многие со мной бы поспорили. Анна Андреевна Ахматова, например.
Да.
Как
Цветаева, конечно.
Не любила, да.
И, наверное, в XIX веке тоже были разные люди, которые по-разному относились.
О, да, о, да. Но, тем не менее. Ирина Евгеньевна, вот вообще, если так не вчитываться в Лескова, то, наверное, может сложиться впечатление, что он скорее про каких-то чудиков рассказывает, чем вглядывается в женскую красоту. Так это или не так? Где мы здесь стереотипно мыслим?
А вот и так, и не так. Как всегда, как любое глубокое такое дело, да, оно и так или не так. Лесков – любитель женской красоты. Это правда, он ее замечает. Она для него важна. Мало того, мы, когда читаем Лескова, вот, допустим, прочтем весь корпус текстов Лескова, и увидим у него два таких ярких типажа. Одни его женские персонажи такие крупные, полные, такие медлительные, величавые, и вот в них такая огромная сила, и именно вот их телесная такая дородность, обширность, изобильность и так далее, и она прекрасна. А есть и другие персонажи, тонкие, хрупкие, нежные, невесомые, прозрачные, и в них есть тоже и правда, и красота. И в разные периоды своего творчества Лесков предпочитал литературно предпочитал то одних, то других. То ему казалось, что именно вот эта вот русская дородность, русская стать, она как раз и является важным, самым, ну, одним из самых важных в русской, в женственности, то потом он подходил вот к телесному изображению женщин совершенно по-другому. Вот, например, если мы, а мы концентрируемся сейчас на запечатленном ангеле, да, то как раз там присутствуют два типа женщин. Одна женщина, которая представлена такой хранительницей очага, настоящей матерью, настоящей подругой и женой своего мужа, Михайлица. И вот она толстая, ну так, если называть вещи своими именами. И об этом даже есть некоторый пассаж у Лескова, когда, значит, Михайлица говорит, что так они хорошо живут, что ей даже уже плохо, так ее вширь распёрло. Вот. И так как это рассказ одного героя, и этот рассказ слушают, то вмешиваются слушатели. Говорят, ну понятно, вы старообрядцы, любите женщин толстых, чтобы они были как кочка. Говорит, нет, говорит Марка, совсем не как кочка. Мы любим, чтобы женщина была кругленькая и как шарок каталась и всюду успевала. И чтобы ножки у нее были коротенькие, вот, и чтобы она быстро перебирала ими и бегала по двору. А вот чего, говорит, мы не любим, так это цыбастых. А цыбастые – это значит длинноногие. Да, это у Маяковского не хватает длинноногих, а Лесков в 70-м году вполне себе удовлетворяется кратконогими. Говорит, цыбастых не любим, потому что цыбастенькая длинноногая побежит и споткнется. А еще не любим, говорит, змеевидную Танину, да, тонких, высоких, ну, понятно, змея, в общем, тут как бы даже говорить нечего. И по поводу лица. Бровь должна быть круглая, бровь вид открывает, круглая, приветная. И еще, говорит, не любим, нос должен быть особый, носик должен быть пипочкой. Такая пипочка благоуветливее для жития. А сухой гордый нос, вот, он для жизни плохой. И вот как раз, значит, Михайлица, вот та самая круглая, как шарок катается, и всюду прекрасный, там что-то... Да, правда, в нашей русской породе лобочки потельнее, но в них лучше материнство обозначается. Ну, в общем, вот понятно, да, вот это вот Россия, мать... Родина, да, вот это вот материнское. А есть персонаж русская, жена чиновника, очень неприятная дамочка, и вот у нее как раз она бровеносная и нос горбылем. В общем.
Тоже в «Запечатленном ангеле», да, мы сейчас об этом тексте говорим. Знаете, Ирина Евгеньевна, может быть, есть смысл, опять же, да, дать какой-то краткий пересказ, о чем речь в этой повести. Она не очень большая по размеру, да. Но, может быть, не все читали или не все помнят, хорошо. Не у всех в оперативной памяти.
Давайте.
Это приключенческое, вообще-то, такое прям, ну, я бы сказала, что это мощный экшен такой.
Остросюжетное. И, ко всему прочему, начинается тоже очень своеобразно. Это так называемый рассказ «Кстати». У Лескова, у него есть целый ряд таких текстов, которые жанрово обозначаются как рассказ «Кстати». Что это значит? Вот некая ситуация описывается. Тут одна, как бы рождественско-святочное время, жуткий мороз, и сгрудились в одной избе совершенно случайные люди, чтобы переночевать. Вот, и такая толкотня, что, в общем-то, и спать невозможно, и даже лечь как бы негде. И один из тех, кто попал все-таки в эту избу, Марк, бывший старообрядец, он рассказывает историю. И вот, ну, там что-то такое, какой-то свой сюжетик, и вдруг он говорит: а хотите, я расскажу на этот случай историю, кстати. И все говорят: да, ночь длинная, спать невозможно, здесь и душно, и не ляжешь ничего. Вот, и этот самый Марк все рассказывает. И рассказывает, собственно, свой путь от старообрядства к православию. К православию. Вот кратчайшее содержание. А далее...
Достоевский, по-моему, там говорил, что финал ему кажется неубедительным. Немножечко критиковал Лескова, если я правильно помню, да.
Лесков потом сам говорит, что я бы сейчас написал по-другому. Но это неважно уже, да. Вот что сказалось, то сказалось. И это великолепно, прекрасно.
Абсолютно.
И что не говори, замечательно. И смысл в чем? Что вот есть артель строителей, старообрядцев, и они кочуют вместе со своими святынями, у них есть старинные иконы, у них свой иконостас, и всюду, куда они приходят строить что-то новое, они делают храм, и как бы все очень закрыто, и тайные образа, и все остальное. Вот, и это самое прекрасное, что только есть на свете. Вот как описывает это Лесков, что-то самое-самое прекрасное и великолепное. И вот в одном месте они строят и уже обосновались, и, в общем-то, все неплохо идет. Вот как раз и денег много, вот та самая Михайлица раздобрела очень сильно, так прекрасно, значит, идут дела. Но тут есть у этих старообрядцев такой человек, который готов общаться с миром, потому что, ну, старообрядцы не очень любят действительно с миром пересекаться, и он туда-сюда, с чиновниками, какие-то делишки устраивает. Ну, в общем, вот такой вот ловкий человек. И он оказался такой человек неверный, причем его очень хорошо там описывает Лесков. Он красавец. Вот, красавец настолько, что прямо у него какая-то бесовская красота, там, Велиар, говорит, настоящий, то есть, ну, настолько прелестный, да. Вот, и этот Велиар с одной чиновницей, значит, как бы рассказывает о том, что какие они прекрасные молитвенники, что они старообрядцы не только замечательно работают, но еще и замечательно молятся, и все что угодно они могут вымолить. Такой вот миф создает. И чиновница говорит: о, да, я хочу.
Да, таблетка счастья.
Да. И дальше там.
Наконец-то.
Хочу это.
Хочу быть владычицей морской, чтобы служила мне золотая рыбка,
типа,
и была у меня на посылках.
И все ваши ангелы, чтобы мне служили. Вот. А этот Велиар говорит: ну, денежку давай. На свечки там нам нужно, на масло там нам нужно. Ну, она дает одну денежку, другую, третью. И вот у них такая коммерция вполне себе.
Да. Самое интересное, что желания-то ее исполняются. То есть они Господа Бога там вообще сводят до, вот в этих отношениях, этот пимен,
колдун,
вот этот Велиар.
Какой-то, да.
Прости Господи, до какого-то колдунства такого. Да?
Я, говорит, вам денежку, а вы помолитесь, чтобы у меня дочь родилась. У меня, говорит, два сына, а я, говорит, очень дочь хочу.
Да.
Причем, естественно, никто не молится, потому как этот пимен, он даже не рассказывает
даже
о своих.
Даже не рассказывает
никому, да. Вот, и дочь родилась, говорит: о, как здорово, значит, вы как бы хорошие колдуны, все, да. Вот, и заканчивается, как и лафа, скажем так, заканчивается так, что эта чиновница говорит: а теперь я сама хочу помолиться, вообще посмотреть. Вот, и там тоже пимен этот вынужден рассказать, как, что, чего, и случается неприятность с мужем ее. Вот, и, в общем, как ей кажется, по вине этих старообрядцев, не так молились.
Не домолились.
Да, да,
ну, как-то должны оказывать услуги. Религиозные услуги, да, и поставлять чудеса, значит, на регулярной основе. А тут вот что-то пошло не так, где-то конвейер чудес заело, и, значит, вот не исполнили мое желание. Вообще, такое, конечно, страшное дело, такое потребительство. Вот как быть наемником в отношениях с Богом? Вот это вот ты мне, я тебе. Я тут, значит, денег пожертвовал на свечи, а ты мне, значит, теперь обязан. Одно, другое, третье. Ой, ёлки, вообще ужас,
ну вот,
конечно.
И эта чиновница, значит, делает так, что иконы арестовывают.
Да.
Вот, и икону, которую особо почитают старообрядцы, ангела, ее запечатывают. Запечатленный, он же не случайно, да, он запечатанный. И прям вот это все так ужасно.
Вот. Ну, то есть практически на лик ставят печать.
Да, на лик ставят печать. И мало того...
Святотатство вообще-то, так,
да,
на секундочку.
Да, и эту икону забирают в православный храм. Для старообрядцев это оскорбление, и они остаются без своей святыни, и, в общем, это очень-очень-очень-очень для них и ужасно, и кошмарно. Вот. И что делать? Им нужно вызволить своего ангела из православного храма.
А они еще без поповцы.
Они еще без поповцы, да, там все.
Потому что старообрядцы, они же тоже разные, течения разные. А это вот самый такой хардкор.
Да. И мало того, этого ангела явно никто не может точно так же написать. Вот уже нет умения, вот есть как будто бы какой-то где-то мастер, и вот на его поиски отправляется вот этот Марк вместе с товарищем, и они идут, ищут, и там всякие различные у них приключения, очень тоже своеобразные, встречают они старца Памву. Это такой преподобный Серафим Саровский.
Да, так, да, такой горбатый, такой вариант. Там в лесу живёт,
да,
да, смиренный, да, чудесный.
Вот, и, в общем, ну, то есть много встречают на своем пути, на своем жизненном пути и духовном пути, вот, и в итоге находят этого самого чудесного мастера, он приходит, действительно пишет новый образ, один в один, и теперь нужно подменить. Но чтобы подменить, нужно его точно так же запечатлеть. А мастер не может. Говорит, нет, ну, договаривались о том, что написать напишу, да, а печать ставить не обучен. Вот. И тут действительно вот этот образ замечательной английской женщины. Мы-то все про русских, да? Угу. Тут замечательная английская женщина, совершенно чудесная, верующая, прекрасная. Вот. Она говорит, я сделаю. И что-то такое чик-чик-чик, и вроде бы, значит, действительно есть эта печать на лике ангела. И далее нужно подменить эту икону, и там, в общем, опять же, все непросто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о женских образах у Николая Семеновича Лескова. Вот сейчас речь идет о запечатленном ангеле. Поскольку не самое прочитанное произведение у Лескова, не левша, да, то вот нам Ирина Евгеньевна напоминает содержание этой дивной повести. И вот там англичанка, да, действительно сыгравшая важную роль в повествовании.
Причем старообрядцы говорят, ну понятно, она же англичанка, она же неверная, поэтому ей легко запечатлеть этого самого ангела. Вот. Ну и, в общем, там как бы происходит ситуация подмены. Вот.
И что... Когда икону, которую у старообрядцев забрали и поместили, поместили в православном соборе, во время архиерейской службы из этого собора выносят и подменяют на копию, созданную вот этим специально найденным мастером. Единственным в целом свете, кто такую копию вообще мог произвести на свет.
И вдруг оказывается, что англичанка тоже не смогла поставить печать. Она сделала хитрость, она поставила на бумажку, ну как бы, чтобы вот они думали, что как бы печать есть, и во время того, как несли эту икону, эта бумажка, она отклеилась, и ангел распечатлелся. Вот, и старообрядцы восприняли это как знак, и всей компании, всем там, обществом они вошли как бы в общение с Русской Православной Церковью. И так вернулись, да, в, как бы в полноту церковного общения. Вот как бы такое вот чудо, но там есть еще разные там всякие вещи, да, но вот главное, что вот это чудо, этот путь, ангел, который показывал им всегда путь, и в данном случае тоже показал им путь к правильной вере. Вот, ну, как бы суть такая, без особых спойлеров, скажем да. так, да, чтобы не раскрывать все вот эти вот повороты.
А, это не значит, что мы там всю старообрядческую, да, традицию, да, одним миром так вот...
Да, конечно, нет.
Там речь идет конкретно вот о людях, которые, они уже очень давно там не причащались, потому что у них нет священства, и это на самом деле действительно очень трудная такая вот жизнь. И тут они видят, как будто вот сам Господь им указывает, вам сюда.
Причем вот. Лесков показывает их действительно как очень чистых да. и по-настоящему верующих людей. Ну, то, что у них вот этот пимен есть, ну, как всегда, ошибка природы, пожалуйста, да, где угодно. А чистые люди, да, для них Бог значит, ну, столько, сколько должен значить Бог, то есть, ну, всё.
Богоцентричная жизнь. Да. Они перед Богом ходят, и они каждое свое действие, каждый свой шаг, решение, они соизмеряют, а что нам Господь на это скажет.
Да-да-да.
Вот, это действительно очень здорово. И вот там женщины, на самом деле, в запечатлённом ангеле, казалось бы, у них у всех второстепенные роли, но каждый раз в какой-то ключевой момент повествования именно женщина оказывается...
Тем гвоздем.
Да, да, который и переламывает все.
Да-да-да.
Вот. И там есть вот эта уже упомянутая вами Михайлица, которая как раз пророческий сон ведь
да,
видит.
Да,
накануне
да,
всей этой разразившейся катастрофы, когда старообрядцев ограбили, да, на иконы, чиновники вынесли все их иконы.
Ангел сошел, да?
Да, она видит как будто бы вот с их этой любимой иконы, с любимого образа ангел сходит и пустеет вот эта вот доска, и она не понимает, как ей к этому сну относиться, но, естественно, она рассказывает об этом сне. Да, и то, что именно женщина, да, оказывается тем человеком, с которому Господь приоткрывает тайну, что вот сейчас вам предстоит, это, мне кажется, тоже не случайно в лесковском мире.
Конечно, конечно. Для него он, ну, как его мать была для него такой очень важной фигурой. Потом он, конечно, человек такой с горячим сердцем, он на женщин смотрел, ну, как мужчина, да, вот он все это действительно очень понимал и влюблялся. То есть все было, все он это понимал. Опять же, как читатель русской литературы, как читатель Тургенева, как читатель Пушкина, да, ну, никуда не денешься. И потом, опять же, вот этот вот так называемый женский вопрос. Как раз 60-е, 70-е годы это все муссировалось, да, а кто такая женщина?
Что делать?
Что делать? А что делать, да, он очень остро, на самом деле, воспринял, и вот как раз роман «Обойдённые»,
вот, о котором мы сегодня еще поговорим.
Да, он как раз один из ответов романа «Что делать?», да, то есть это действительно такая полемика и размышление о том, что такое женщина и ее место. И, конечно, Лесков показывает, что у женщины есть свое особое, серьезное место, то, которое отнять у нее никто не может. И это действительно очень важно. Вот. И женщина не должна заменять мужчину. Вот, ну, иногда вот она где-то там вынуждена. Как же у него там есть один такой небольшой рассказик, называется, сейчас я забыл, так какого года, называется «Попадья-охотница» или там «Сольвычегодская Диана». Нет денег,
да.
есть нечего,
вот,
и она вынуждена охотиться, потому что ее муж не может, так как он священник, он не может проливать кровь. Ну вот она выходит на охоту. Это не потому, что она решила, прокачу, да, вынуждена, ну да, идет и охотится. И вот в этом смысле вот Лесков показывает, что да, возможности, пожалуйста, можно охотиться, можно быть учительницей, можно быть проповедницей даже, да, и... Но не занимать мужского места – это вот тоже такой очень важный момент для Лескова. И англичанка, да, вернемся к англичанке.
Запечатленный ангел, эта чудесная женщина, которая на стороне наших главных героев, при том, что, вот понимаете, российские чиновники строят им всякие козни и препятствия, вот это вот…
Православные вроде,
все, вот они им строят козни и препятствия, а англичане…
Как бы еретики,
они, глядя на их искреннюю веру, поражаются тому, что ну надо же, как для вас важны ваши образы. Мы уважаем это в вас, мы хотим вам помочь.
Да, и, видимо, как раз вот Лесков, на самом деле, он такой широкий человек. Я думаю, сейчас бы, если бы вот был бы такой писатель, сейчас его бы называли неоднозначным писателем. Ну, потому что, да, он вроде за нас, не за нас, ну, как бы за кого? А вот за истину, да, как он ее понимает, как самым честным образом он ее понимает. И он показывает одну важную вещь, что могут сойтись люди, у которых есть понятие о святости. И если у меня в сердце есть понятие о том, что есть нечто святое, и я могу понять другое сердце, другой веры, сердце, в котором тоже есть понятие о святости. И вот как раз эти персонажи сходятся, а, видимо, у чиновников и у чиновницы нет этого представления о святости.
О, да. И сколько раз там бы они себя не называли там православными и не просили бы о молитвах, это вообще... Ни о чем.
Сколько бы не давали
сердце,
денег.
И сколько бы не давали денег, да, чтобы за них там помолились. Mm-hmm. Это предложение Богу сделки.
Да.
Это не сыновство Богу, это наемничество или даже какое-то вот это вот состояние рабское, что мне надо откупиться, лишь бы мне не досталось
и даже от него, от хозяина. Купить его.
Или купить его,
еще
да,
хуже.
Подкупить, подмаслить, да, как да. какого-то чиновника там да, вышестоящего. Да, да, да. Отвратительно, просто mm-hmm. отвратительно. И на этом фоне вот эта прекрасная действительно англичанка, которая там сидит, как чулочек вяжет.
Чулочек вяжет, да.
Да, и параллельно
слушает. Скромно. Да?
Да, да, никуда там не влезая. Вот, и при этом слушает, в чем беда у этих артельщиков, у этих мастеров. И когда понимает, в чем беда, всем сердцем к ним располагается и даже финансово им помогает отправиться в их вот это самое путешествие, чтобы найти мастера, способного копию их любимого ангела нарисовать. И она их такая ходатайница, можно сказать.
И мало того, она как бы пробный камень, она очень хорошо воспринимает русскую иконопись. Mm-hmm. Вот, с любовью, с пониманием, опять же, с осознанием, что здесь изображается, ну, что это не просто картина, да, что это вот нечто божественное. Да?
А помните, как она там заказ-то делает вот этому мастеру, когда его уже нашли? Вот да, этот мастер иконописца от Бога.
Да.
Вот он такой один на всем свете. Вот его нашли там где-то в каких-то лесах, деревнях привели.
Да, да. И, бежали за ним. Да,
да? Бежали там за ним, нашли, да, и вот привели. И англичанин просит: для моей супруги напишите икону, перед которой она могла бы о детях молиться.
Да, да, да.
Вот в чем ее, да, вот
протестантки.
Да, 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 протестантки. Вот напишите икону, которая бы помогала ей сосредоточиться в молитве за детей.
Да,
вот
да,
чтобы
да,
ее,
да.
чтобы ее порадовало в этой жизни, а ее бы порадовала вот такая икона, которая бы ей помогала молиться за детей.
Да, да, да.
Вот. Пожалуйста, сердце человека, да, о чем сразу понятно, да, про что ее душа,
кто она,
что, вот, она, ей бы за детей вот молиться бы, чтобы с Богом более горячо с Богом об этом разговаривать.
Мало того, там, вспомните, есть совершенно чудесный эпизод, ну, рядом же вот с этим заказом.
Да, с портретом.
Да, когда просят, значит, англичанин сделать портрет жены, и Севастьян отказывается, мастер Севастьян. Севастьян, да? Говорит, а почему? Ты что же, там, некрасивая, презираешь? Нет, говорит, ну вот мое искусство, оно о другом. Да. Да, оно не о телесном, не о человеке, оно о Боге, о божественном.
Да, чтобы писать лики художнику, иконописцу, необходимо воздерживаться от портретов, чтобы оставаться верным именно своему искусству.
И англичане не оскорбляются, не обижаются. Кстати, это тоже говорит о высоте духа. Да. Да? Говорит, о, он мною брезгует, да я не хуже, чем вот эти все Мадонны, нет?
Это так бы ответила, например, вот та православная чиновница. Чиновница.
Да, 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 да. В тюрьму его.
Да, да.
Да, ну и сгнил бы он в тюрьме. Да, так что это, конечно, вот надо сказать, что, конечно, «Запечатленный ангел» – это один из самых потрясающих текстов Лескова, который, текст этот, он просто на все времена, и его можно читать, перечитывать.
А язык какой?
Язык, да. Замечательно. Там вот прямо удовольствие получаешь, как бы перебирая, вот как будто бы эти какие-то конфетки или камушки, вот все это вот совершенно замечательно.
Потом в «Левше» еще.
«Левша».
Там еще более концентрированно, мне кажется, да, он там еще сгущает вот этот язык.
Да,
там,
да.
Да, «Долбица умножения».
«Долбица», «Твердиземное море».
«Твердиземное море», да.
«Абалон»,
«Полведерский».
Да, там это, конечно, это просто совершенно замечательно, да.
А мы сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом вернемся к разговору о Николае Семеновиче Лескове и чудесных женщинах, которых мы можем найти на страницах его романов и повести. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Свято-Тихоновского университета и Государственного института русского языка имени Пушкина в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Ну и буквально на пару минут отлучимся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина. А говорим мы сегодня о Николае Семеновиче Лескове и женщинах, которых он представляет в своих романах, в своих повестях, чудесные совершенно женские образы. «Запечатленному ангелу» была посвящена первая часть нашего разговора. А сейчас переходим к роману, может быть, еще менее известному, да, потому что «Запечатленный ангел» все-таки на слуху. Роман, который, я думаю, что многие пропустили. И даже вот попадались мне некоторые отзывы, что, ну, далеко не самый сильный текст Лескова, и вроде как поэтому и не обязательный к прочтению. Угу. Может, он, конечно, и не обязательный, но ужасно интересный.
Да, да, да.
Называется он «Обойденные».
А как наши слушатели выполнили домашние
задания? Вот как мы проверим с вами?
Никак не проверим. Но будем надеяться, что если они не прочитали к сегодняшнему дню, то в течение своей жизни...
К экзаменам.
К экзаменам, да, к экзаменам, да, они все-таки прочитают.
Ирина Евгеньевна, давайте-ка для тех, кто не читал, да, расскажем, в чем суть, соль этого текста и где там вот эта чудесная дихотомия Марфы и Марии, Марфости и Марийности женской
природы. Марфунство как-то у Лескова выдумано, да. Ну, этот текст был напечатан, роман «Обойденные», был напечатан, опубликован в «Отечественных записках» в 1765 году, писался с 62 по 65 годы, и это время непростое для Лескова. Он еще совсем только недавно вошел в литературу, вот, и уже скандал. Знаменитая статья о пожарах, вот о чем мы все время с вами говорим. Потом он...
Он написал, в смысле, статью о пожарах, да, которая была крайне неоднозначно воспринята
всеми.
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 Да.
И все на него ополчились.
И консерваторами, и либералами, и западниками, и славянофилами, всеми.
Настолько, что Лескова, чтобы он не вызывал страшное раздражение, его печатное издание было вынуждено отправить в долгую командировку за границу. И он поехал, такая командировка, такое наказание, в Париж.
Да-да-да.
И пошли они до города Парижа, да, где мой миленький, да-да-да, где мой миленький живет. А, это уже другое, где мой миленький, да, это уже другое. И пошли они до города Парижа, да. И вот он поехал в Париж, жил в Париже. Мало того, в Париже у него был адрес вместе в одном и том же доме с Федором Буслаевым. Вот, и там он познакомился. И, кстати, запечатленный ангел посвящен Федору Буслаеву. Вот там такая коллизия. Вот, и...
Это было то время, когда русские интеллигенты или аристократы, они могли уехать в Европу, чтобы сэкономить. Жизнь в, ну, даже я насчет Парижа не знаю, но в Риме совершенно точно. Mm-hmm. Она была существенно дешевле, чем в Петербурге.
Ну, во всяком случае, они сразу оказывались в центре культуры европейской с древних времен и могли ходить по таким музеям, которых у нас не было.
Да.
Вот, и это было для них, это было просто вот действительно. Прикосновение к какому-то такому чудесному источнику.
Собственно, обойденные ведь открываются сцены в Лувре,
да?
Где одну и ту же картину созерцают три очень разных человека. Две женщины, две девушки.
Разных, разных, да,
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 да.
Максимально.
Максимально, да. Разные две сестры и один молодой человек. И, собственно, вот у нас прям первым планом Лесков нам заявляет любовный треугольник.
Да.
И метания, которые, да, предстоят,
да, да, да,
главному герою в выборе между двумя этими очень разными, абсолютно прекрасными сестрами.
И надо сказать, что уже к 65-му году, в 62-м году, в 62-м году был напечатан роман Чернышевского «Что делать?», роман, который оказал огромное влияние на всю литературу, на всю культуру. «Не к ночи будь помянут Владимир Ильич Ленин», сказал, что... Ну да. Он сказал, что этот роман перепахал меня. Да? Ленин еще, кстати, не успел родиться, когда этот роман возник. Да? Ленин родился в 70-м году. Ну, то есть, посмотрите, как долго этот роман оказывал влияние. Вот. И я имею в виду, что делать, конечно. И это первый роман о новых людях, «Что делать?», и он тоже вызвал огромную общественную полемику, так же, как и роман Тургенева «Отцы и дети». И вот эта ситуация, которая описана в «Что делать?», любовный треугольник, жена и муж и хороший друг, в которого влюбляется жена, и который влюбляется в жену. Что делать? Да, вот вопрос, что делать? На самом деле простая такая житейская коллизия. Там в «Что делать?» выдвигается принцип разумного эгоизма, да, то есть, ну, я же не хочу, чтобы они страдали, думает герой, и устраивает так, чтобы его жена могла соединиться со своим возлюбленным, ну, и, в общем, сам пропадает, через какое-то время возникает вновь. И далее, вот, что делать, что очень важно, устроенность жизни. Мы будем, говорят его герои, жить по-другому, не так, как наши отцы, мы, отцы и матери, мы сделаем, у нас будет новая семья, мы не будем друг другу надоедать, мы на разумных началах, наша любовь будет правильной, долгой, такой, как нужно, и у них не получается, да, и вот у них там две комнаты, где живет один, жена, где живет муж, и комната, где они встречаются, то есть, ну, вот такой вот... такое вот местечко. И Чернышевский показывает, как можно, что делать, чтобы вот эта вроде бы ситуация невозможная, она была разрешена. И в итоге мир, дружба, и все замечательно, все счастливы, все живут рядом. Ну, это не сразу случается. Ну, в общем, никто не умер, все довольны жизнью, и есть будущее, и оно прекрасное, великолепное, и все такое. И мало того, это люди, которых Чернышевский называет обыкновенными. Они необыкновенные для сегодняшнего дня, но для будущего они будут обыкновенные. Вера Павловна и вот ее два избранника. Вот. Ну, в общем, все хорошо кончается. Лескова, как и других писателей, это страшно взбудоражило. Лесков понимал, что ничего не кончается. ничего не кончается, да?
И... Ну, с точки зрения художественной правды они начали задаваться вопросами, что вообще...
Художественной правды и жизни. Да. И дальше они начали, говорят, а вот сейчас покажу, что нет. И они свою конструкцию, да? А вот моя игра, а вот мой вариант. И вот у нас поэтому, действительно, как совершенно правильно Алла Сергеевна сказали, сразу же три героя, между которыми будут вот эти вот запутанные отношения, запутанное дело, да, как сказал Холмс. И все плохо. У Лескова не разрешается это все легко и мирно, и нет возможности разрешить это легко и мирно.
В чем гораздо ближе к жизни, чем Чернышевский.
Да, трагичность. Вот можно даже сказать, вот если так это самое просто сказать двумя словами, все умерли.
Короче, все умерли.
Да, короче, все умерли, да, тремя словами. Вот, но мы сейчас будем чуть больше слов.
Ирина Евгеньевна, а позвольте уточняющий вопрос. Опять же, вот на уровне ликбеза, да, новых людей вы упомянули, которые там у Чернышевского появляются, и пресловутый женский вопрос, который тоже в поле общественной дискуссии в 60-е годы 19 века, вот он просто звучит постоянно, вплоть до того, что даже у Федора Михайловича Достоевского в романе «Идиот», который, казалось бы, да, вот ну уж насколько это не про социальность, а про вертикальные измерения и обожение, но даже и там упоминается женский вот этот вот самый
вопрос.
Что,
потому что это воздух эпохи, да?
Да? Что это такое? Почему он так остро стоит, и что он в себя включает, этот женский вопрос?
Да, это вот...
Начать и кончить, я поняла.
Думаю, как сказать это условно не тремя словами, а там больше, да? Ну, место женщины в социуме. Каково место женщины в социуме? Равна ли она мужчине? Не равна ли она мужчине? Человек ли женщина? Можно ли говорить о... в том, что женщина может работать.
Это, причем это вопросы, которые абсолютно серьезно поднимались и обсуждались.
Да.
Это
да,
вот то,
да,
что да, человек да, ли да, женщина, да, да, и может ли она работать.
Да, может ли женщина работать наравне с мужчиной, например, врачом? Ну, тогда говорили, нет.
Ну, как же так, да.
Нет.
Да.
Вот, ну, все знают, уже все знают. Может ли женщина, хватит ли ей мозгов, чтобы получить высшее образование.
О, да.
Вот. И теперь, когда мы стоим за преподавательским столом и говорим «это», в основном студенткам, да, вот, и сидят два мальчика, там, три мальчика, то мы понимаем, что да, женщина дорвалась, да, и получает образование. Но эти вопросы, они на самом деле, вот они стояли очень остро, ну, до, наверное, 20-х годов 20 века. То есть это как бы очень-очень остро. И сейчас-то мы тоже замечаем некую разницу, когда на работу, например, скажут, не, это женщина, я лучше мужчину возьму. То есть все-таки есть, да, вот какой-то рефлекс, какой-то рефлекс.
Да,
рефлекс.
Да.
Вот. А с другой стороны, если женщина руководитель, она скажет, не, я женщину возьму. То есть тут уже тоже, да, другое. Итак, это действительно вопрос о месте женщины в социуме, о том, каково место женщины в семье. Опять же, может ли она работать, может ли она зарабатывать, только ли она вот, этот, вот это страдательное лицо, которое берут замуж, да, и она как бы отдается замуж, да, и вот некая вещь.
Сейчас вспоминаю, как Ваня Карениной абсолютно на серьезных щах обсуждается вопрос как раз о женском образовании. Что можно ли и стоит ли вообще женщин до высшего образования допускать? Причем сидят за столом серьезные, казалось бы, такие умные люди и всерьез обсуждают вопрос о том, что насколько возможно для женщины.
Причем даже что считается, на уровне физиологии женщина не способна. На уровне физиологии, там дальше какие-то уже, что мозг у нее меньше, там что-то еще, она все время отвлекается, и там и дети. Ну, в общем, вот нет, давайте женщину на кухню. Вот на кухню, пусть она сидит у себя на кухне.
Вот знаете, в православной среде принято ведь возмущаться феминистками. Вот, они такие сякие, значит, они там на место мужчин претендуют. Я все понимаю.
Это возмущаются те, кто работают, да, и те, кто зарабатывает. требуют, да, вот если бы, да, да, а если бы тебя лишить этого принципиально,
да, да. Тебе отрезать любые возможности реализации данных тебе Богом талантов, оставив тебя только у плиты с половником в руках.
И еще молчи, женщина.
Да, и еще молчи, женщина, да, да. Вот тогда, и знаете, вообще я вот когда думаю, там есть романтическое представление, как было классно в 19 веке, вот эти все платья, там, веера. Меня каждый раз берет отрыбь, когда я пытаюсь себе представить, чтобы со мной было в 19 веке. Вот во всех этих условиях. Мне было бы очень тяжело. Я не к тому, что оправдываю там, или выступаю...
Не оправдывать, а понимать.
Защитницей, да, да, феминистского движения, но то, что у нас сегодня есть возможность вот так сидеть в студии, общаться, обсуждать любимые наши тексты и слушателей привлекать в участники разговора, да, ну, да, понятно, да, заочно, да, 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 тем не менее, там, комментарии где-то можно оставить, письма, да, можно там, да, написать, да, по следам, да, да, наших разговоров, пожалуйста, на радио. И это, в частности, благодаря тому, что началось осмысление вот этого самого женского вопроса. Поэтому вешать на феминисток всех собак я бы все-таки, наверное, не стала. Да, какие уродливые, причудливые формы порой принимают те или иные общественные движения, когда...
Заостряются,
шашкой,
да.
Да, с шашкой нагло и с головой в рожь. Все-таки, да, критическое, да, мышление важно, чтобы в голове работало. Но женский вопрос... он очень-очень, видимо, назрел.
Да, да, он тогда, это было что-то невероятное, поэтому, кстати, и драма-гроза.
Кстати.
Драма-гроза. И вот эта трагичность, она из-за этого. Там, ну, другой разговор, там можно долго об этом говорить, и это другое. Но Лесков, он рядом, Лесков рядом. И вот надо сказать, что Лесков берет не только любовный треугольник, а он еще берет из романа «Что делать» еще одну ситуацию. Как мы помним, в «Что делать» Вера Павловна завела швейную мастерскую. Швейную мастерскую, где она работает наравне с мастерицами и руководит этой мастерской. Вот, и они хорошо зарабатывают, и там очень-очень это все здорово прописано, в общем, такое женское предпринимательство. Вот, и таким образом получается прям такая утопическая картинка абсолютного счастья, как можно действительно женщине, будучи замужем, вот вписаться вот в эти вот современные условия замечательные. Все здорово, все здорово. Ну и вот опять же вот этот любовный треугольник, он там тоже как-то разрешается. Не будем говорить, можно, может быть, даже как-нибудь и про «Что делать» поговорить подробно. Вот.
Набраться смелости.
Да, это сложно. Это сложно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Свято-Тихоновского университета и Государственного института русского языка имени Пушкина, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, так Лесков-то какой ответ дает на этот вопрос «Что делать»?
Так вот, он показывает, что можно завести мастерскую, и действительно там похожая ситуация работницы.
Две сестры, у них две сестры, девушек.
Да-да-да, и у них эта мастерская, она прибыльная. Мало того, вот мы с вами вчера говорили о Тургеневе, это дворянские девушки, да, ну, кроме этой
Фенечки
и Луши из «Живых мощей». А здесь принципиально указывается, что они простолюдинки. Но получилось так, по ряду причин, что они воспитывались как дворянки, но они остались простолюдинками и знали, что они должны будут работать и зарабатывать себе на жизнь сами. И они все это умеют. Вот они умеют шить, они модистки, они действительно обшивают очень таких благополучных женщин, там все замечательно у них идет дело. Вот, но появляется слабый русский мужчина. Тут даже не только, не сколько дело в женщинах, сколько в мужчине. И вот этот слабый русский мужчина, с которым как раз те две замечательные сестры, Анна Михайловна и Дорушка, Дарья Михайловна, знакомятся в Лувре, это просто слабейший русский мужчина, видимо, один из слабейших русских мужчин в русской литературе. Вообще Лесков очень как раз его занимал этот образ. Назывался он там бесхарактерным, ну, человек без направления. То есть вот мужчина, которого ведут, которого ведут. И, собственно, он уже этот самый слабый русский мужчина, зовут его Нестор Игнатьевич Долинский, он уже женат, и женат страшно несчастливо. Его самым таким жутким обманом, физиологическим простым обманом женила на себе его жена, которую зовут там Юлочка Азовцова, вот, и она им манипулирует как хочет. И он вот...
А она профессиональная манипуляторша, да. Её с детства этому обучают.
Да, причем ну, это ее, конечно, несчастье, да, вот, но она питается этим несчастьем, и она манипулирует абсолютно всеми. Вот, и она его обманула, обвела... Ну, она совершенно невозможна, она действительно описана, ну, с большим отвращением, и здесь первая жена Лескова, да, вот та...
А чувствуется, да, чувствуется, да, что да, это...
Личное отношение и, мало того, знание ситуации. И вот он все-таки вырывается из ее лап, но он же человек без направления, и первая же женщина, которую он увидел, и снова его очаровывает, слава богу, это хорошая женщина, да, но их оказалось две этих женщин.
Да, две сестры.
Вот, да, и тут вот как раз начинается, вроде бы он полюбил, и мы видим, что все идет в сторону счастья, и вроде вполне себе по Чернышевскому все нормально, он вписывается в эту замечательную такую семью модисток, да, в их компанию, он им там читает какие-то лекции, ну, вполне по Вере Павловне, да, вот, но и вроде бы у него налаживаются отношения, ну, как бы явная любовь с Анной Михайловной. Но есть и Дора. Анна Михайловна как раз такой тип, такой телесной русской женщины, красавицы, фактически античной красоты, там говорится о ее античных руках, то есть это вот полная, крупная, замечательная, стройная фигура, а ее сестра, она Ундина. А этим уже все сказано, там Ундина, Никса, и вот этот такой лесной дух, тонкая, необычайно артистичная.
И тоже очень красивая.
Очень красивая, по-другому. Ее красота, она рыжая, причем об этом постоянно говорится, у нее красные волосы, там золотая голова, и вот все время эти волосы такие вот, такие абсолютно очаровательные во всех смыслах, они здесь... присутствует. И она влюбляется в Долинского, но она смотрит на сестру и понимает, что она не может перейти ей дорогу, и начинает чахнуть в буквальном смысле слова, у нее чахотка. И она заболевает, и, в общем, в Петербурге, где уже дело происходит, потому что познакомились они в Париже, вернулись на родину в Петербург. В Петербурге климат ужасный для легочных больных, и она там действительно умирает. И вот решают ее спасти, надо ехать в Италию, доктор говорит Ницца. А она девушка, ее нужно сопровождать кому-то. Может сопровождать сестра. Или вот родственник. Ну, как бы Долинский представляется родственником, и выбирают, что делать. Анна готова уехать, но без нее эта мастерская пойдет прахом, и у них не будет никаких средств к существованию. И Долинский, ну, я думаю, что Дора это все тоже просчитывает, устраивает. Вот, и едет Долинский. Ну, и как мы уже поняли, да, такой безвольный человек бесхарактерный, когда рядом с ним другая прекрасная женщина, девушка, он влюбляется в нее. Ну, у них завязываются любовные отношения, они живут в Италии, они живут во Франции, там красота, чудесное искусство, вот, и в итоге она умирает. Она умирает, и они врут сестре. Ну, в общем, очень такая тяжелая, абсолютно тяжелая ситуация. И тут тоже интересно, Лесков очень такой умелый художник, психолог. Он показывает, ну, Долинский красавец, на него все обращают внимание. И на него обращает внимание одна из русских аристократок, молодых аристократок, которые вот там, значит, как бы рядом квартируют. И возлюбленная Долинского умирает, эти аристократы, анучены, зовут к себе Долинского, и княжна Вера Анучина начинает играть на фортепиано, поет, говорит ему тоже петь. И он вдруг тоже очаровывается ей и начинает смотреть и думать: о, как она хороша собой. Почему это вот все вот только что вот происходит. И ты думаешь: о, парень какой ты...
Душечка.
Абсолютный, абсолютный, да. Душечка.
Чеховский душечка.
Да-да-да, до душечки, да?
До душечки.
До душечки,
да.
Вот, и ты думаешь: о, сейчас вот, сейчас вот, сейчас вот, сейчас вот и здесь ты наследишь. Но... Он вырывается из этого, и, видимо, ну, все-таки что-то там Лесков показывает, как какой-то психический какой-то момент. Может быть, он там перестает есть, и у него какие-то видения, мистические ощущения. И там даже есть такой замечательный абсолютно внутренний монолог, который предвещает все вот эти вот монологи, внутренние монологи модернистов, где полусвязанная речь...
Поток сознания.
Поток сознания, да, я забыла. Поток сознания, причём-то до Толстого, который...
До Анны
Карениной. Вани Каренины, да, у нас там как бы иностранцы скажут... Зарубежники скажут, что там Джейн Остин, да, ну вот как бы Лескова это тоже такой вот фрагментик, вполне себе есть, как бы не связанные мысли, вот, мистического какого-то характера, что-то он видит, что-то он чувствует, ну, в общем, вот человек не в себе. И он едет в Париж и поселяется в самой дешевой комнатке, в самом таком простеньком абсолютно месте, где рядом с ним только люди городского дна. И оказывается тоже рядом с модистками, ну и с женщинами, как бы, которые выдают себя за модисток, ну, в общем, различные грезетки. И рядом с ним женщины, которые, ну, видят его привлекательность, пытаются как-то там с ним что-то такое сделать, но, значит, не удается. Но вот он такой человек, который подвержен влиянию. Он оказывается в Париже, среди грезеток, вообще людей городского дна, а рядом с ним, в такой же гаденькой комнатке, живет иезуит. Иезуит. Причем иезуитов Лесков терпеть не может. Вот. И этот иезуит его иезуитски направляет в мистическую сторону, и в Париж приезжает Анна Михайловна, но Долинский ее посещает несколько раз, и вроде бы уже они собираются уехать, но тут этот иезуит берет его в оборот, и полный разрыв, и он оказывается где-то в католической миссии. И вот на этом заканчивается. И Анна Михайловна вечно его ждет, а о нем никаких сведений, иногда какие-то отрывочные сведения. И вот она ждет и говорит, что вот он в ее сердце, она будет его ждать вечно.
Максимально открытый финал, который только можно себе представить. И да, действительно, очень яркие женщины в фокусе внимания у Лескова. Как будто бы он, знаете, через литературу, ну, такую форму терапии, что ли, практикует. И как будто бы свои собственные какие-то личные задачи.
Конечно.
Через этот роман, в частности, пытается
решить.
Семейную
свою драму.
Семейную драму, да. Изжить как-то, осмыслить, Богу принести как-то, как с каким-то результатом, да.
Но... И надо сказать, что этот роман считается таким второстепенным, но там очень много и о любви, и о Марфе, и о Марии. И вот об этом мы не успеваем сегодня поговорить, да, насколько
я
понимаю.
Да, придется ставить многоточие и потом снова обращаться к Лескову. А я-то думала, что мы еще сегодня
Соборяне.
Наталью Николаевну помянем из «Соборян». Да. Это тоже вот такое ощущение, что Лесков находит слова, которыми выражает свое представление об идеальном браке. как друг к другу относятся в Соборянах отец Савелий Туберозов и его супруга Наталья Николаевна, вот эта протопопица, как она называется. Какие они чудесные, как они трепещут друг над другом, трепещут над отношениями. И как они...
Голубь мой, нет ли у тебя где голубёнка, говорит она, бездетная, да, желая, ну, вот принять в семью. Если есть какой-то вот ребёночек, которого он отец.
Завершаем разговор. В общем, Николай Семёнович Лесков – мастер женских портретов.
Мастер. И женских характеров.
Да. В широком смысле портретов.
Да,
и,
да, да.
И характеров, и, знаете, и как будто бы вот... И даже вот это женское стояние перед Богом ему ведомо.
Да, да.
За что ему? Низкий поклон. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Государственного института русского языка имени Пушкина была в нашей студии. Мы, опять же, надолго не прощаемся, потому что завтра мы с Ириной Евгеньевной соберемся в студии поговорить про Антона Павловича Чехова и его душечек, Ариадны,
попрыгуний
и дам с собачками. Да. Спасибо вам огромное.
До завтра.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».